Добрый вечер всем, кто настроен на волну Радио России Вологда. С вами Евгений Масейко, за пультом звукорежиссер Ольга Кораблева. 15 октября в мире отмечают Международный день Белой Трости. Руководствуясь этим инфоповодом, мы решили пригласить на нашу передачу представителей Всероссийского общества слепых нашей области, чтобы они поделились проблемами и радостями участников организации, а также рассказали нам о становлении общества в регионе и планах по совершенствованию своей деятельности. И сегодня у нас в гостях председатель правления Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Мединцева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А также председатель Вологодской местной организации общества слепых Кирилл Олегович Фалин.
Добрый вечер.
И член организации Всероссийского общества слепых Вологодской области Павел Васильевич Андреев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ольга Владимировна, расскажите нашим радиослушателям, как давно у нас в регионе действует общество слепых и вообще сколько человек уже у нас в вашей организации?
Вообще, если начинать общая история Всероссийского общества слепых, которое существует на территории всей России, да, то в прошлом году был юбилей 95 лет, соответственно, в этом году 96 лет. На территории Вологодской области по разным источникам, да, мы нашли источники, что существует около 90 лет эта организация. Конечно, она начиналась сначала с маленькой организации, потом появились местные организации. Вот на сегодняшний день к региональной организации относятся несколько местных организаций, которые расположены в городе Вологде, в Великом Устюге, в Соколе, в Кириллове, в Череповце и на производстве «Экран», производственное объединение «Экран». Тоже есть своя местная организация. Вот. На сегодняшний день в рядах нашей организации насчитывает около 1000 членов организации. Но это, конечно, далеко не все люди, имеющие ограничения по зрению, которые проживают в нашей области. Это мы говорим только о тех, кто является именно членами нашей организации.
Ну, а если вот так мы возьмем самого старшего члена вашей организации, который больше там других, и самого последнего, то есть у вас пополнение, оно идет ежегодно или...
Оно идет ежемесячно, то есть к нам приходят новые люди, обращаются, мы их принимаем в свои ряды с удовольствием, поэтому практически ежемесячно, да, вот председатели присылают как раз-таки ходатайство на правление, где мы принимаем с радостью новых членов ВОС, выявляем их потребности, стараемся быть полезными для них.
Ну вот если мы обратимся в советские времена, то участие в организации давало всегда какие-то льготы, какие-то преимущества, то есть профсоюз, наверное, какой-то существовал. А если мы говорим сейчас о современном вот этапе развития общества, то есть я как понимаю, он состоит из нескольких местных организаций, то в чем суть именно деятельности организации? То есть это нечто большее, просто что вы знаете все друг друга, обмениваетесь информацией, или это какое-то определенное движение?
Совершенно верно. Это целая такая единая структура, которая работает, проводя различного рода мероприятия, начиная от защиты прав, да, на разных уровнях инвалидов по зрению. То есть мы выступаем, выходим, например, на какие-то законодательные органы, присоединяемся к законодательным инициативам. Мы занимаемся доступной средой, да, и выходим тут с инициативами каким-либо учреждением, если мы видим, что не сформирована та доступная инфраструктура, которая необходима для людей с инвалидностью по зрению, они, например, регулярно пользуются, да, услугами в этом учреждении, то, соответственно, мы стараемся подключиться и помочь в решении этих проблем. Мы проводим различные социокультурные или реабилитационные мероприятия у себя на местах, в тех городах, где у нас существуют организации, которые я перечислила ранее, да, по разным направлениям. У нас очень много творческих людей, которым создаются условия на базе организаций проявлять эти свои наклонности, развивать. То есть у нас есть те, кто поют, есть те, кто танцует, есть очень много рукодельниц, несмотря на то, что есть ограничения по зрению, как бы это удивительно ни звучало, да, но у нас люди там плетут из бисера, валяют из шерсти, да, и это все доступно благодаря такой жажде жизни и стремлению вообще что-то делать. А мы со своей стороны стараемся поддержать, помочь и создать условия для того, чтобы люди могли реализовываться. И много различных направлений, в которых мы так или иначе участвуем. Еще у Всероссийского общества слепых да, есть несколько реабилитационных центров, которые находятся в Москве, под Москвой, и общества региональные, которые находятся во всех регионах, да, их 75 обществ региональных, да, и вот мы сейчас региональная организация, мы со своей стороны формируем каждый год список тех, кого мы отправляем, готовы отправить на реабилитацию, кто нуждается в этой реабилитации. Вот председатели местных организаций, вот как Кирилл Олегович Фалин, да, они нам эти списки, они работают с контингентом непосредственно, выявляют потребности и направляют уже в региональную организацию. А мы направляем в реабилитационные центры. И там человек может пройти реабилитацию, начиная от элементарной до профессиональной реабилитации. Обучиться пользованию хождения с белой тростью, ориентировки в пространстве, научиться пользоваться мобильным телефоном или компьютером с помощью программ экранного доступа. Также может профессионально повысить свою квалификацию. И вот у нас едут, например, учатся плетению из лозы, вязание на спицах, вязание крючком. Это уже более профессиональная реабилитация. Таких центров их несколько. Один из них находится в городе Волоколамске, это под Москвой. Центр реабилитации слепых. Вот там проходит элементарную профессиональную реабилитацию. Есть центр подготовки кадров ВОС, РИАКОМП, реабилитации компьютера, создалось его название таким образом. Там очень много делается упор на информационные технологии. Благодаря информационным технологиям там люди обучаются и получают много интересных знаний, которые они потом готовы применить в своей жизни. И вот я, в частности, тоже проходила там давно-давно обучение, и до сих пор пользуюсь этими знаниями, работаю успешно, используя в своей работе компьютер именно благодаря этим курсам специализированным. Есть культурно-спортивно-реабилитационный комплекс в Москве, где в основном проходят различные творческие мероприятия, туда тоже направляются люди у нас со всей области, в зависимости от того, у кого какие интересы. Вот, то есть, и есть еще школа собак-проводников, это тоже одно из учреждений ВОС, куда в том числе может человек обратиться и напрямую через фонд социального страхования, в том числе и через нас, и мы тоже сопровождаем тех, кто получает собак-проводников. То есть работы на самом деле очень много, она разнонаправленная. И вот вы правильно задали вопрос, когда вступаешь в организацию, да, всегда первый вопрос, что я получу от организации. И раньше...
Ну, так, обратную связь.
Да-да-да, и раньше именно Всероссийское общество слепых, конечно, да, не будем это скрывать, материально жили намного лучше, да, и материально могли, что называется, сразу что-то дать в руки человеку, который пришел в организацию. Сейчас с этим сложнее, но у нас остался богатый накоплен опыт, и именно мы готовы консультировать в вопросах реабилитации, в вопросах адаптации, помогать, поддерживать тех, кто к нам только присоединился, да, еще раз говорю, включать вот различные мероприятия на местном уровне и также обеспечивать реабилитационный процесс во всероссийских реабилитационных центрах.
Очень глобальные такие направления, мне кажется, тогда у вас должен быть куча специалистов, которые, скажем, ведут то или иное деятельности и обучают вновь прибывших членов.
На самом деле у нас председатели, они, как правило, тоже прошли через различные реабилитационные центры. Вот и Кирилл Олегович, если не будет скромничать, расскажет, что он тоже у нас обучался и в институте РИАКОМ, да, и он с радостью передает свои знания, те, которые он, да, и в центре реабилитации слепых Волоколамске. Еще мы также привлекаем из числа членов организации, которые, как волонтеры, очень часто передают свои знания. И еще мы пишем проекты, и благодаря проектам мы привлекаем из числа обученных членов ВОС в эти проекты, которые также делятся знанием. Вот, в частности, у нас Павел Васильевич как раз обучался программе экранного доступа, с помощью которой можно пользоваться компьютером, и обучался пользованию сенсорным телефоном. Это были у нас привлеченные специалисты в наших проектах, благодаря которым мы вот смогли реализовать вот такие направления на базе наших организаций.
Вот для зрячих людей довольно необычно слышать, что люди, ограниченные во зрении, могут пользоваться и телефоном, и компьютером, потому что ведь вроде бы мы, ну, как привыкли, что любое из этих устройств передает информацию с помощью графики, то есть картинок, символов. А вот как был решен этот вопрос? Павел Васильевич, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. То есть вот как вот вы, в целом взрослый мужчина, в самом расцвете сил, сели за компьютер и пользуетесь телефоном?
Ну, это очень интересно в том плане, что там как бы подключена говорящая программа на смартфоне, на компьютере. И при помощи говорящей программы этой мы знаем уже, какая операция выполняется. Нужно на клавиатуре запомнить уже определенные клавиши, какие нужно нажимать. И все это нужно в памяти держать. В какой-то степени я даже рекомендую этим заниматься, даже и у кого зрение хорошее, то, что развивает память, и с точки медицинской зрения можно тут уже как бы память развиваться, и человек даже продолжительность жизни у человека увеличивается. И Сергей Александрович Ловыгин такой вот, у нас тоже инвалид по зрению, но он обучал нас этой вот говорящей программе, очень хороший опыт мне передал. И благодарю, вот, пользуясь моментом, в общем, благодарю, если он слушает, благодарю его за эту учебу. Очень интересно, в общем, всем рекомендую такую вот говорящую программу тоже освоить. Она устанавливается очень легко на любом компьютере, на любом смартфоне. И у нас вот инвалиды по зрению сейчас очень многие такой говорящей программой пользуются очень успешно. Очень...
Ну, а какие операции вот вы выполняете на компьютере? То есть, вот, чтобы сесть... Обычно люди садятся за компьютер, чтобы посмотреть фильм, там, пообщаться в социальных сетях, ну, отправить почту куда-то.
Для того, чтобы выйти на рабочий стол, тоже при помощи определенных клавиш, там уже нужно определенно... Все это можно даже зрячему человеку с закрытыми глазами. А мы как, вроде того, что не видим, так нам экран, можно сказать, вообще не нужен. Мы все полностью работаем при помощи клавиатуры. У нас мышки уже нету.
Пользоваться можно всем, точно так же, как и человек зрячий, то есть, ну, кроме графики, да, фильм можно послушать, вот, а социальные сети, почта, все доступно, создание документов совершенно спокойно с помощью именно этой голосовой программы.
Пару слов, может,
да, тоже, конечно. Угу.
Причем эта программа называется, вот в айфоне она называется VoiceOver, она уже разработана именно Apple компанией. То есть это не программа, которую нужно скачивать, это сам разработчик телефона.
Она есть
телефона.
Во всех айфонах.
Да, а в Андроиде эта программа, можно ее и скачать от одного разработчика. Есть единая, но можно скачать и от других разработчиков. Они ее дорабатывают, вот я обращаю внимание, что постоянно ее дорабатывают. Если раньше она просто озвучивала текст, да, вот мы берем обычный сайт, не знаю, заходим в интернет, Google, да, и у нас... Возьмем любой сайт. Она говорила раньше только текст. Ну, там же есть еще баннеры, правильно, разные, рекламы и прочее. Теперь они дорабатывают так, что программа читает и фотографию, может описать, то есть, что на ней находится, человек, машина, да, там, дом, дерево и прочее. И теперь дошло до того, что уже на фотографии, если есть какой-то текст, еще что-то, она все тебе прочитывает. То есть в этом плане тоже не стоит на месте, все развивается, и программа эта тоже развивается. Это очень удобно.
Кирилл Олегович, вы пользуетесь также смартфоном?
Да, конечно.
Ну, а вот вы свое общение со смартфоном почему посвящаете? То есть вот
по всему, и по работе, и в любом деле, то есть, ну, по сути, вот вы чему посвящаете, я тому же посвящаю, я ничем не уделен.
То есть никаких ограничений вы не испытываете?
Да, ограничений не испытываю, да, абсолютно тот же самый телефон, просто он у меня говорит, вы смотрите, а я слушаю. А делаю то же самое.
У нас даже по работе в социальных сетях мы очень много работаем, и страница у нас в социальных сетях ВКонтакте активная.
И более того, я обратил внимание, даже фотографии у вас есть на странице.
Конечно, а как же? Мы же общаемся, вокруг нас люди же зрячие, и приятно будет смотреть на нашу страницу. Ну и мы в том числе представляем, как оно выглядит. Да, поэтому, конечно, на странице тоже есть фотографии.
Так, ну все-таки, возвращаясь вот к организации Всероссийского общества слепых, хотел уточнить, кто может обратиться в вашу организацию? То есть обязательно люди с ограничениями или здоровые люди тоже могут в интересах, допустим, своих родственников?
Ну, вообще обратиться может кто угодно, на самом деле, а стать членами организации, согласно уставу, у нас могут быть люди с инвалидностью по зрению первой, второй, третьей группы, законные представители или родители детей с инвалидностью по зрению, и люди, не имеющие инвалидность, но разделяющие принципы нашей нашей организации. То есть это люди встают к нам, вступают в члены, и таких у нас очень много, так называемая формулировка на правах зрячих. Это, как правило, волонтеры, помощники, они становятся членами нашей организации, принимают активное участие в жизни нашей организации. Поэтому, как видите, ограничений тут совсем и практически нет.
Ну, а если мы берем несовершеннолетних, то здесь только их родители.
Становится законный представитель, да, и после достижения 18 лет человек сам уже может стать членом ОС, а так пока его интересы представляет родитель, просто становится на учет родитель, но тем не менее родитель озвучивает проблемы, если есть какие-то касающиеся ребенка, и мы консультируем, рассказываем про те же вот информационные технологии, еще о чем, либо что волнует родителя, что может помочь ребенку, то есть здесь работа идет с семьей в целом.
Ну, а если мы говорим про такую ситуацию, когда вот желают войти здоровые люди в качестве волонтеров, у них есть какие-то обязанности при вступлении в организацию?
Ну, обязанность одна – это вести, скажем так, вести себя порядочно, да, и соблюдать устав. ВОС, устав на самом деле не несет никаких сложностей, да, и действительно это люди, которые разделяют принципы организации. В общем-то, больше никаких обязанностей нет. Ну и, как правило, люди, которые не имеют инвалидности, приходят к нам, они приходят уже достаточно осознанно, они понимают, зачем они пришли. Либо это волонтеры, которые хотят участвовать или организовывать какие-то определенные мероприятия, или предлагают какую-то определенную помощь, поэтому здесь вопросов не возникает, а сложностей каких-то.
Я нашим радиослушателям напоминаю, что у нас в гостях председатель правления Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Мединцева, председатель местной городской организации общества слепых Кирилл Олегович Фалин, а также член организации Всероссийского общества слепых Вологодской области Павел Васильевич Андреев. Телефон прямого эфира 57-28-07. Ольга Владимировна, поделитесь, пожалуйста, месячник белой трости. Это вот обозначено у вас на сайте. Почему именно белые трости, как бы все-таки для неискушенных радиослушателей? И целый месяц – это определенная куча мероприятий. Мы будем рады.
Почему белой трости? Потому что 15 октября – это Международный день белой трости. Историю долго не буду рассказывать, да, появилась белая трость в Англии, в Бристоле, английский фотограф, потеряв зрение, да, стал использовать трость, но понял, что его не видят, и поэтому он принял решение, выкрасил ее в белый цвет, и так появилась белая трость. Это было в 1921 году. В 80-м году уже вся Европа присоединилась к этому движению. Всероссийское общество слепых в 87-м году присоединилось к этому международному дню. И вот с тех пор этот Международный день белой трости, он в том числе отмечается и в России. Это не праздник как таковой, это день для привлечения внимания к тем, кто живет рядом, к тем, кто использует белую трость или не использует ее, но имеет ограничения по зрению. Это возможность рассказать о том, какие существуют сложности, но в том числе и рассказать о своих достижениях, я считаю, тоже можно в этот период. Почему месячник? Это уже традиция. Вообще отмечают и декады белой трости, и просто день белой трости. Но во многих регионах уже есть такая практика много лет, именно месячник белой трости. Он стартует с 15 октября и заканчивается 13 ноября. 13 ноября – это Международный день слепых, который провозгласила Всемирная организация здравоохранения. А этот день, он приурочен к дню рождения Гаюи. Это первый, кто открыл школы для слепых, предприятия для слепых, и был первым разработчиком рельефного шрифта для слепых. И поэтому вот между этих двух дат получается целый месяц, который мы хотим посвятить тому, чтобы привлечь внимание. И вот то, что сегодня мы находимся здесь, мы очень благодарны, что нас, да, действительно заметили, откликнулись, потому что, наверное, первостепенное – это не только провести мероприятия для членов своей организации, потому что мероприятия для членов организации, они идут в течение всего года и так. А это все-таки выйти на еще другую аудиторию и рассказать о том, что мы есть как организация, мы есть как люди, как граждане среди всех остальных, и мы за равноправие, за толерантность и интеграцию. Это, кстати, звучит девизом именно Международного дня белой трости.
Ну, я думаю, что если мы говорим про город, то Кирилл Олегович может поделиться содержанием мероприятий, которые запланированы у нас в Вологде.
В данный момент, в ближайшее время у нас пройдет акция совместно с ГИБДД, называется «Незрячий пешеход». Мы будем информировать водителей, ну, также и пешеходов, и водителей о том, что существуют люди без зрения, с частичным остатком зрения, о том, что есть белая трость, нужно притормаживать, нужно замечать таких людей. И будут сотрудники ГИБДД разъяснять это.
Ну вот тут у вас на столе также вот лежит сложенная белая трость.
Белая трость, да.
Еще и с красным отражателем.
Отражателем обязательно, да, конечно, чтобы в темное время суток водители видели, что это белая трость, что человек не видит. Нужно нашим людям понимание в голове давать того, что как бы вот есть такие люди. Не все понимают, для чего человек идет с белой тростью.
А вот насколько наши улицы вообще как бы готовы?
Приспособлены?
Да, приспособлены для передвижения людей с ограниченным зрением.
В плане доступной среды они не сильно, мягко говоря, готовы.
Но вот тут есть эти звуковые светофоры.
Да, сейчас стараются. Я обращаю внимание, что в последнее время ставят их везде практически. Это молодцы, очень хорошо делается. Но есть очень много разных других моментов по доступной среде, которые можно сделать, но пока что... Это все потихонечку.
Ну вот ближайшее, что бы вы хотели от государства, чтобы оно оптимизировало именно для
незрячих людей. Я даже так не могу сказать, потому что кому-то нужно одно, кому-то нужны, чтобы были бордюры белые, допустим, да, чтобы ориентироваться. Вот есть у человека частичный остаток зрения, вот ему нужно, чтобы бордюры были белые в каких-то местах, он определял. Кому-то нужны на асфальте предупреждающие желтые, видели, наверное, плиты, которые говорят о том, что впереди дорога, тактильная плитка предупреждающая. А кому-то, допустим, на вокзал человек приходит, да, необходимо, чтобы были прорезиненные линии направляющие, предупреждающие. То есть это все нужно.
Можно, да, дополню, да, опять-таки, из опыта. Много раз проводим различные аудиты, да, по доступности учреждений, и, в общем-то, на своем личном опыте хочу сказать, что на самом деле вот сделать физическую доступность для человека незрячего – это очень сложно. То есть если для человека на коляске оно понятно, да, что нужно, вот там человек и видит, да, то тут у нас получается ограничение, человек не видит, куда идти, да, и информационно у него блокируется вот это поле. И при этом сделать физическую доступность ее сложно. Вот как Кирилл сказал, наверное, действительно надо в голове, чтобы у людей. Вот эта ситуативная помощь окружающих людей, она нужна намного больше, чем нужны все эти тактильные плитки. Потому что тактильная плитка при наших погодных условиях, да, ее сегодня положат, завтра снегом засыпят, а послезавтра грейдер ее вместе со снегом и снимет. И на этом закончится вся это. А это все-таки деньги, да, и деньги, которые тратит город, да, и не маленькие. Но у нас люди сейчас намного стали толерантнее. И вот, опять-таки, на своем опыте, вот я утром иду на работу с собакой-проводником, да, и нам стоит где-то остановиться с ней на каких-то своих ориентирах. У нас есть определенные точки, ориентиры, где мы останавливаемся и проверяем, да, сверяем, правильно ли мы идем. Тут же подходят люди и спрашивают: вы заблудились, вы вот остановились, вам помочь найти дорогу, да, и всегда готовы помочь, да, даже не приходится обращаться за помощью. И вот это важно, и ценно намного важнее, чем все эти тактильные плитки, направляющие, которые, конечно, безусловно, нужны, но к ним мы идем все потихоньку, постепенно, а вот в умах людей, если мы будем вкладывать вот этот файл с тем, что есть вокруг эти такие люди, то мы пойдем быстрее в нужном направлении.
Будет намного проще.
Так, вот одно событие, которое запланировано в месячнике «Белые трости», вы обозначили. Но я, насколько вот осведомлен перед эфиром, что есть еще что-то.
Конечно, у нас будут сейчас проходить два спортивных турнира по шоу-дауну. Шоу-даун – это настольный теннис для слепых людей. Это вид спорта международного класса, то есть проводятся международные соревнования. Вот сейчас шел параолимпийский вид спорта.
А здесь участвует один зрячий, другой нет?
Нет, или... все незрячие.
Все незрячие.
Если даже человек зрячий, одеваются... Представляете горнолыжные маски?
Да,
горнолыжная маска. Она поклеена с этой стороны стекла пленкой черной. И чтобы не было просвета никакого.
Понятно.
То есть, а весь ориентир идет на слух.
Эффект полного отсутствия зрения.
Да, да, да. Весь ориентир идет на слух.
В одинаковых условиях, в общем, оба.
Да, 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 на одинаковых условиях.
Нет, не в одинаковых. Я считаю, те, у кого нету зрения, они более чуткий слух.
Ориентированы.
Они уже... Может, на другие, да.
Это как композитора.
Ну да, согласен.
Я с вальтовыкладчика сравнить.
Ну да, возможно, уже натренированный.
Согласен. Да. Первый раз у нас будут проходить эти соревнования. Вот.
А где можно посмотреть их будет? То есть...
Это как раз 15-го,
буду,
да?
15-го, 15-го и 16-го числа у нас запланировано это мероприятие. 15-го числа у нас будет мастер-класс. Будет он проходить как раз на производственном объединении «Экран». У нас находится там стол для шоу-дауна. Это большой стол. Весит около 150 килограмм и размерами 2,5 примерно метра
3
на...
3 метра.
3 на 3?
Нет, 3 метра длиной.
3, 3 в длину, да, и где-то 1,20 метра, может, ширину. То есть это довольно объемный стол, большой. Сейчас у нас будут такие столы по региону, еще в 3 местных организациях. Мы этому очень рады.
Так, и у нас в студию звонок. Прошу гостей взять наушники. Так... Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте. А вот по поводу белой тросточки, как ее получить?
Так, а вы представьтесь, пожалуйста, кто вы и в связи с чем у вас такой возник вопрос?
Когда я получал группу по зрению, мне не включили ее.
А какая у вас группа сейчас?
Первая.
Первая группа.
А когда вы получали группу по зрению?
В 15-м, 17-м.
В 15-м, 17-м году.
Да.
И вам ее не включили.
Да.
На самом деле это странно, что не включили, если человек получал инвалидность первой группы, потому что инвалидам первой группы положено получение этой трости. Вот, и она вписывается в индивидуальную программу реабилитации и выдается бесплатно.
Не
вот сейчас, коль уж сложилась такая ситуация у человека, и она не вписана, если в индивидуальную программу реабилитации, то нужно пройти снова процедуру получения новой программы реабилитации для того, чтобы вписали туда трость. Но если очень срочно нужно, на самом деле можно прийти к нам в организацию, у нас есть небольшой запас, да, тростей.
Мы
постараемся подобрать по размеру и выдать, пока, по крайней мере, человек мог бы пользоваться спокойно.
Уточните, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, где вы живете в Вологодской
Соколе,
области?
В Соколе.
Вы живете в Соколе. То есть там тоже ведь есть у нас региональное отделение?
Там нас... проблема пройти комиссию, чтобы съехать в Вологду на встречу.
Ага. А вы обращались, да, там в местную организацию?
Да.
Обращались.
Нет, в местную организацию я не обращался, я ходил, у нас этот есть организация еще другая. Но и в организации мне сказали, что надо проходить по новой комиссии.
Угу. Вы позвоните нам по телефону 54-36-31 в Вологде, и мы с вами этот вопрос обсудим. Я думаю, что мы вам подберем в ближайшем будущем что-то, а потом, когда вы решите вопрос с комиссией, вы уже получите от Фонда социального страхования трость.
Еще раз повторите, пожалуйста, телефон.
54-36-31. Это Вологде.
Спасибо.
Угу, спасибо.
Спасибо. Можно снять наушники. Ну и я рад, что мы нашли даже аудиторию. У нас откликнулся Сокол. Так, мы обозначили с вами шоу «Дан».
Да. Шоу «Даун».
И еще?
Будет еще у нас один проходить турнир.
Это был
Понастольно, да, спортивным играм, я думаю, в этом.
Да, это областной наш грант, который мы выиграли, и нас поддержало правительство Вологодской области, игра «Связующая нить», по настольным, настольно-спортивным играм посвящен этот проект. И сейчас у нас во всех организациях именно «Мечник белой трости» проходят турниры внутренние, они нам будут потом присылать таблицы турнирные, фотографии, видео по определенным играм, как они соревнуются. И также у нас 21 числа еще состоится круглый стол, который, целью которого является как раз-таки межведомственное взаимодействие, где мы будем приглашать организации, которые так или иначе соприкасаются с людьми с инвалидностью по зрению, для того, чтобы нам рассказать и напомнить о себе, о том, чем мы можем быть этим людям полезны, и услышать от них какие-то новости последние, может быть, что-то изменилось в законодательстве, что-то изменилось в порядке получения каких-либо услуг. Это тоже очень важно для того, чтобы мы эту информацию могли распространить по области среди председателей, и они могли бы донести ее до наших членов организации. Вот так как сейчас у нас везде заявительный характер, да, и закон о персональных данных не позволяет нам получать какие-либо списки и напрямую предлагать людям вступать в организацию и предлагать свои услуги, то мы можем только идти таким путем, рассказывать о себе через организации, через средства массовой информации, говорить о том, чем мы можем быть полезны, для того, чтобы люди могли сами к нам обратиться.
Ну, а так вот, кто будет участниками круглого стола уже, как бы, если есть в списке?
Да, участники круглого стола – это у нас все наши местные организации, наши два предприятия – это Череповецкое предприятие и Вологодское предприятие «Кран». Мы будем рассказывать о себе. Это специальная библиотека, это школа-сад «Хрусталик-98», которая занимается детьми с нарушением зрения, это Грязовецкая школа-интернат для детей с нарушением зрения представители, это представители офтальмологической больницы департамента здравоохранения, представители культуры, которые нам поведают о новом направлении тифлокомментирования. Очень хочется, чтобы все об этом тоже узнали, услышали, что теперь у нас есть такое. Представители департамента физкультуры и спорта приглашены, приглашена администрация города Вологды, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, медико-социальная экспертная комиссия, это те, кто непосредственно взаимодействует, да, с людьми с инвалидностью по зрению. Так, вот, ну, наверное, пожалуй, на сегодняшний день вот такой список.
Ну вот, мы обозначили с вами мероприятие, а все ли члены могут также прийти поучаствовать? Либо это все-таки в этих мероприятиях приглашаются, можно сказать, зрячие в качестве зрителей, а участники именно люди с ограничениями?
Нет. Абсолютно каждый может участвовать. И конкретно в турнирах могут участвовать все, как и зрячие, так и незрячие люди. У нас как раз и сделан упор на то, что сейчас...
Стереть границы.
Да, инклюзия. И чтобы не было каких-то между людьми...
У нас настольных спортивных играх приходят и целыми семьями участвовать, да, и волонтеры у нас там же подключены. У нас есть наши друзья, волонтеры, колледж сервиса рядом с нами находятся, очень хорошо принимают участие в различных мероприятиях, сами организовывают мероприятия. Вот, кстати, еще об одном мероприятии, Кирилл Олегович, которое будет с волонтерами, да, тоже.
Мероприятия-то это не все, конечно. Мероприятий очень много, и о них о всех трудно рассказать, только так частично, о некоторых. Вот сейчас еще самое ближайшее еще будет это мероприятие, это мастер-класс по расписыванию
пирожных, кондитерских изделий,
проще сказать, да, будем расписывать вместе с членами, у вас интересное.
Колледж сервиса придут проводить такой мастер-класс, они уже однажды проводили что-то подобное, поскольку они профессионально учатся, повара, кондитеры, и вот они приходят и будут обучают.
То есть они дают вам продукты, которые вы, соответственно, оживляете цветами.
Они готовят, они рассказывают, как это сделать, они помогают нашим членам, очень нравится это, да, то, что получается, то есть они и как и волонтеры, и как и ведущие тут рассказывают, как это все делать, и рецептами делятся, то есть у нас такие живые мастер-классы проводят именно колледж сервиса.
Вы вот в свободном рассказе также еще такое обратили внимание, что идете на работу вместе с собакой-поводырем. Я понимаю, что найти собаку-проводника – это очень непросто в нашем регионе. И, наверное, можно сказать, по пальцам руки можно пересчитать тех людей, которые действительно являются владельцами таких собак. Поделитесь, пожалуйста, личным опытом, как давно она у вас и оправдало ли это результаты, которые, надежды вы вкладывали в нее?
Людей таких у нас 5, на самом деле, которые активно пользуются. 2 в Череповце, 1 в Соколе владелец и 2 в Вологде. Оправдала, конечно, оправдала. Ну, во-первых, это друг, теперь это подруга всей нашей организации, да, которая любит всех и которую любят все. Это определенный уровень независимости и самостоятельности. Все-таки, когда есть возможность самому идти, просто даже идти на работу, да, это сравнимо с полетом, потому что человек, который имел эту свободу, имея хорошее зрение, да, и теряешь, когда зрение теряешь, эту свободу, независимость, и ты все время зависим от кого-то, это очень сильно тяготит. Когда появилась сейчас вот собака, она сравнительно недавно, но мы с ней уже хорошо друг друга понимаем. Вот, и это действительно вот такое ощущение, оно ни с чем не сравнимо. Ты идешь, ты не зависишь ни от кого, ты можешь выйти в любой момент, да, она уже буквально там хорошо знает местность, если куда-то недалеко ушел гулять, можно ей скомандовать, что домой, да, она поведет, обойдет все препятствия. Маршрут работы мы с ней выучили хорошо. Вот, поэтому на работу мы ходим четко, на работу, с работы, да, коллеги иногда выходят вслед, смотрят, удивляются, переживают, спрашивают, точно ли мы дойдем. Но мы доходим и возвращаемся, так что...
А сколько маршрутов может запомнить собака-проводник?
Вообще считается, что она может запомнить большое количество маршрутов. Вот звучат ли разные цифры, до 80 маршрутов, да, и 60 маршрутов. Но это все постепенно, да, можно с собакой это все учить. Но, в принципе, если более-менее сам ориентируешься на местности, да, то можно задавать движение. И задача собаки, самое главное, обвести все препятствия. Да, потому что вот как раз мы сейчас говорили, да, о доступности. Вот очень много этих ямок, неровностей, да, и вдруг где-то строительные работы начались, открыли люк. И вот собака, она вот проведет везде, да, она обойдет, проведет, и еще, как мне рассказывают, она идет еще и оборачивается, смотрит, обошла ли я то, что она пытается обойти, да, то есть она должна убедиться, что со мной все в порядке, и тогда идет дальше.
Вот ну вот тут смотрите, если есть люк, она с какой-то определенной стороны должна обходить его.
Чтобы она обойдет его с той стороны,
не попала, да, в ситуацию.
Она научена обходить его с той стороны, то есть со своей стороны. Она не будет его обходить с моей стороны, потому что я могу туда шагнуть, а она обойдет его именно сама, обводя меня дальше от люка.
Но еще вы сказали, что это любимица теперь всей вашей организации, а никто не пользуется ее услугами, кроме вас. Ну, допустим, надо в магазин сходить.
Ее послать в магазин?
Нет, ну, допустим, кто-то из ваших коллег, других членов организации говорит, так, Ольга Владимировна, одолжите мне вашу собаку, мне до магазина надо дойти.
Ну, это тоже ведь определенная сноровка должна быть, да, не просто так, ведь мы 2 недели с ней учились и потом сдавали экзамен в школе собак-проводников. Вот, поэтому просто так рядом встать с собакой и пойти, и понимать, она ведь остановится, человек должен понимать, собственно говоря, что же она стоит-то. Она ведь не скажет вам, что она стоит. Здесь как раз и начинаешь пользоваться белой тростью активно, ощупывая то препятствие, перед которым она стоит. И дальше даешь ей команду вперед или обойти, или там она ждет, пока ты нащупал эту ступеньку, и с этой ступеньки начинаешь сходить, и она понимает, что да, хозяин понял, что впереди ступень, там вниз или вверх. Вот поэтому ну, так просто добежать до магазина с собачкой не получится. Надо принять осознанное решение, съездить в школу собак-проводников 2 недели интенсивной учебы, потом еще раз принять для себя решение и понять, что действительно собака нужна, да, потому что, ну, разные случаи, да, и в том числе есть случаи, когда в школе собак-проводников уже человек отказывается и понимает, что их немного, но такие были случаи, понимает, что, ну, ему будет достаточно сложно с собакой, и он просто отказывается от этой мысли по разным причинам. Вот. И потом, после того, как сдаешь экзамен, тебе вручают эту собачку со всеми документами.
Вы говорите, что эта собачка, значит, такое, знаете, ощущение, что маленькая такса.
Нет, это большая собака, лабрадор, моя весит 33 килограмма.
Ух, она, наверное, еще не только весит, она еще и ест.
Ест она, да, согласно диете, разработанной в школе собак-проводников, ничего лишнего. Мы стараемся, по крайней мере, вот. И это, да, именно собака большая, она должна хозяина вести и... потому что мы уже ходим, держась за шлейку, да, у нас поводок и шлейка, да, специальное приспособление. И благодаря именно этой шлейке, да, можно и удержаться, если где-то вдруг там споткнулся хозяин. И собака именно ведет, ощущая и хозяина, и хозяин ощущает собаку и направление движения.
Поэтому... А скажите, вот еще так перебью вас, вот если собаку заводят зрячие, то они все время сталкиваются с проблемами. Утром выгулять, вечером выгулять. Получается, если вот собака уже получается здесь как определенный инструмент, то вы тоже, получается, подстраиваетесь ее жизненный цикл.
Конечно.
И становитесь менее ленивыми и больше двигаться становитесь.
Конечно. И тоже выгулить, и утром выгулить, и вечером выгулить, и почесать, и к ветеринару сходить, и таблетку вовремя дать, какую нужно. Конечно, это же не исключает все остальное. Это она у нас... написано в регламенте как техническое средство реабилитации. Собака-проводник идет, да. Но это живое существо, которое требует ухода, внимания и всего остального. И она любит и побегать, и поиграть, и дома еще у нее игрушки есть свои, которыми она любит поиграть и порезвиться, да. Дома это совершенно нормальная собака, у нее таких особых обязанностей, как у поводыря, дома нет, поэтому она может себе позволить там поиграть, порезвиться. Вот с дочкой они любят там мячик погонять. Вот. И все остальное, все как у обычной собаки, выгулить, да, с утра и вечером, и днем.
Тоже задумываюсь о такой собаке. Вот, по примеру.
Знаете, я просто задумываюсь о собаке, потому что не хватает чего-то вот в жизни, что-то такого, организации энергии, наверное, вот и действительно.
А тут еще такая красивая собака.
Павел Васильевич, поделитесь вашим опытом. То есть вы взрослый человек, вам сейчас уже 63 года. Как давно вы с белой тростью, как давно вы в обществе? И что это общество дало вам для адаптации, и чтобы вы добились того, чего добились уже сегодня?
В общем, я областному правлению и очень как бы обязан и благодарю, в общем-то, что помогли по жизни мне после грязовецкой школы, то, что Ольга Владимировна упоминала, школа-интернат для слепых, закончил и пришел в Вологду, приехал, стал работать на предприятии. Раньше оно называлось учебно-производственное предприятие ВОЗ Всероссийского общества слепых. И даже вспоминаю, что раньше очень много работало инвалидов после Великой Отечественной войны, которые потеряли зрение в танках, горели без остатка зрения и работали. В общем, тоже как бы руки не отпускали, и во всех мероприятиях эти инвалиды участвовали. И много лет я там отработал, но потом, в общем, благодаря опять-таки областному управлению предложили, у меня знали мою мечту, получить медицинское образование и быть массажистом, подсказали, что можно съездить в Самару и получить это образование. Съездил в Самару, отучился, получил красный диплом, и только благодаря, можно сказать, тоже областному управлению, если бы не они, может, до сих пор еще не было бы медицинского образования. И то, что... Вот руководство у нас не так давно сменилось, оно чувствуется даже, что как-то оживилась работа вся, и инвалиды лучше стали посещать все мероприятия. И раньше мы тоже посещали, но тут сейчас более, может, уже цифровизация как бы стала более расширена, стали интернетом инвалиды больше владеть. Вся информация в связи с пандемией до нас доходит тоже через интернет. Всю получаем, какие вот мероприятия проводятся, в какое время, как. И мне очень нравится, как вот сейчас работает Ольга Владимировна и Кирилл Олегович. То, что приглашают всегда, как-то вот, может, то, что я уже в возрасте так стараюсь, в первую очередь предлагают все такие вот интересные мероприятия посетить. Ну, так как-то.
Ну, а скажите, вот этой медицинской деятельностью сколько времени вы уже занимаетесь?
Ну, я уже больше 10 лет, получил в 50 лет красный диплом в Самаре, отучился на массажиста.
И сколько людей уже прошли через ваши руки? Давайте тогда так задам вопрос.
Поработал в новом источнике, в санатории, зарекомендовал себя неплохо тоже там, хоть не очень долго работал, но все же. И не очень-то хотели врачи отпускать меня, как бы то, что всех устраивало, как я работал, и отзывы пациентов очень хорошие были. И в настоящее время так вот практикую тоже.
Но работа очень нравится. Постоянно идут, как я понимаю, у нас здоровых людей на самом деле не так много, и среди зрячих пальцы массажистов, они видят
просто чувствуешь себя нужным в обществе, помогаешь людям, это очень значимо. Ну, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата у нас, сами знаете, что сидячая работа у многих, и поэтому у нас страдает и позвоночник, а позвоночник – это как бы ось всего тела, там центральная нервная система находится. Ну и, соответственно, в общем, стараемся помочь пациентам. Параллельно изучаю лечебную гимнастику, также пациентам советую, кроме массажа. И работа очень нравится.
Не устаете от нее?
Ну, я по жизни как бы вот тоже благодаря областному управлению участвовал во всех мероприятиях спортивных, в соревнованиях, ходил в кружки различные спортивные, легкой атлетикой занимался по жизни. Когда-то было дело закаливание, закаливанием увлекался, зимой снегом обтирался. Ну, как-то вот физически пока себя чувствую нормально. А у нас преподаватели, где я учился, все сравнивали. Труд массажиста сравним с трудом шахтера или с трудом кузнеца. То есть нелегкая работа, но пока вроде бы еще руки не устают. Думаю, что пока еще людям можно помогать.
Ну и мы, к сожалению, у нас время подходит к концу. Давайте коротко подведем итоги. То есть вот у нас мероприятие первое, когда будет по белой трости, по месячнику, если можно, дату и время и место. Ольга Владимировна.
Первое будет 14-го в 12 часов, Чернышевского, 78. Придут волонтеры, это вот будут раскрашивать пирожные. Второе будет 15-16 на базе производственного объединения «Экран», Чернышевского, 76. Первый день это в 2 часа дня, полвторого примерно, да, мы с... Правильно, да?
Да,
два
да,
часа
да.
Стартуем.
Два часа стартуем.
Да, стартует. И на два дня. Первый день – это мастер-класс, а второй день – это соревнования. 19-го в 2 часа дня – это совместно с ГИБДД на пешеходном переходе напротив производственного объединения «Экран». Будем общаться с водителями, напоминать о том, что есть в правилах такой пункт, согласно которому человек с белой тростью и собакой-проводником имеет право переходить дорогу в любом месте, не только на пешеходном переходе.
Хорошо.
Так. И круглый стол. 21 числа.
Хорошо. Всех желающих мы обязательно ждем по адресу, который указала Ольга Владимировна. И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была председатель правления Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых. Кроме того, еще это коуч и психолог Ольга Владимировна Мединцева. Кроме нее, с нами в студии был председатель Вологодской местной организации общества слепых Кирилл Олегович Фалин и член организации Всероссийского общества слепых Вологодской области Павел Васильевич Андреев. Программу сегодня вел Евгений Масейко. За пультом была Ольга Кораблева. До новых встреч!